собрать всех наверх.
Вам красным православным следопытам внести салют флагу.
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Батаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
По пятницам во флотилии «Ковчег» день добровольчества. В этот день скауты всегда разбирают гуманитарную помощь и готовят ее к отправке. А вечером плетут сети. И так из месяца в месяц, уже больше полугода. На этой неделе вместе с учащимися 3-4 классов школы 82 Кировского района изготавливали сухие души. Сделали 100 штук. Ребятам так понравилось, что руководители скаутов договорились с преподавателями школы продолжить изготовление во время каникул и городского лагеря.
Мы активно дружим со Свердловским медицинским колледжем и Екатеринбургским отделением Красного Креста. Даже нашу добровольческую акцию по сбору гуманитарной помощи на СВО начали с доставки книг и детской одежды для детей ЛДНР. На минувшей неделе следопыты посетили Красный Крест в день открытых дверей. Многое узнали о его деятельности на Урале. Кроме того, день открытых дверей – хороший повод подробно познакомиться с профессией медика и служением добровольца. Спасибо организаторам за приглашение. Удалось договориться об обучении следопытов первой помощи в июне во время каникул и городского лагеря.
В отряде знаменцы поселка Ишалина Челябинской области прошел сбор, посвященный знаменитым демидовским заводчикам. Ребята сами подготовили и рассказали доклады на разные темы. Было очень интересно и познавательно. Сейчас скауты начали готовиться к лагерю княжества и после теории тренируются вязать узлы. Было даже устроено соревнование на скорость, а победителям выданы сладкие призы.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
А что ты здесь делаешь?
Вот уже начался летний сезон. Скоро начнется наш ежегодный летний лагерь княжества, на котором ребята будут сдавать на свои нашивки, будут проходить различные испытания и многое другое.
И не говори. У нас в отряде началась упорная подготовка к итоговому лагерю. Я упорно пытаюсь сдать зачетку на триколора, ибо уже целый год хожу с Новиком, при этом являюсь игроком целого патруля. Зачетки делятся по разделам православия, родиноведения, краеведения, а также следопытство. Также нужно полностью заполнить зачетный лист испытания бега на третий разряд. Или скаутское ралли.
У нас, потому что такого не было, у нас всегда было что-то импровизированное. Ты не знал, что будет в этом ралли.
Вы, наверное, очень упорно готовились с нервами, и вы не знали, что, какие испытания вас ждут.
Да, конечно, естественно.
Я не готовился.
Вот так вот у нас и проходит скаутинг.
Какие вопросы ты уже задала?
Весь раздел родиноведения вместе со своей учительницей по истории, и мне осталось лишь сдать их, чтобы мне расписались в бланке.
Как это вообще произошло, что твоя учительница по истории тебе помогала?
Это произошло очень спонтанно, я просто ворвалась в кабинет истории, протянула ей зачетку, открыла страницы, которые надо, и мы вместе с ней заспидранили все вопросы.
Она вообще в курсе, что такое БПС?
Я мельком говорила ей, что хожу на скаутинг и занимаюсь походной деятельностью, и, видимо, она все это прекрасно понимала и без лишних вопросов помогла мне заполнить весь зачет по истории.
Ну, тут, получается, входит история России или что-то еще?
Здесь есть разделы «Начало земли русской», «Киевская Русь», «Владимиро-Суздальская Русь», «Московское царство», «Российская империя», а также «Советский период».
Там по нескольку вопросов на каждый период.
От 5 до 15 вопросов на каждый период.
Обычно школьная программа или какие-то вот более каверзные вопросы, на твой взгляд? Кто был первым императором Российской империи?
Ну да, это достаточно банальный вопрос, но На самом деле там есть и те, на которые очень сложно ответить, имея за плечами лишь школьную программу по истории. У нас на скаутах, на занятиях, на которых мы подготавливаемся к сдаче на зачеты, все это более тщательно разжевывается каждый период, то, что не преподают в школе.
Ну, еще плюс это смешивается с тем, что у нас происходило со скаутским движением.
Да, в каких-то вопросах родиноведение и следопытство смешиваются, и вопросы по типу «Где прошел первый скаутский костер?» или «Кто основатель скаутского движения?» Все это есть, я помню, либо в родиноведении, либо...
Ну, скорее всего, в следопытстве.
Да.
Вот какой у тебя самый любимый раздел?
Самый легкий из зачетки, на самом деле, как ни странно, это православие, потому что там все вопросы основаны полностью на вашем видении мира, на вашей точке зрения. То есть вы можете на любой вопрос ответить импровизированно. Правильных ответов нет, все решает сам следопыт. Ну, правда, есть такие вопросы по типу «Нарисуй схему устройства православного храма и подпиши его части». Вот здесь вот уже надо...
Ну, понятное дело, что невозможно придумать заново.
Да.
То есть если есть то название, то надо его знать. А вот, например, там «Свойства Бога», то есть такой вопрос и есть, да?
Да, «Свойства Бога», «Кем является Святая Троица». Ну, все это нам не раз рассказывали на занятиях, поэтому мы и так все знаем.
А какие-нибудь такие интересные факты, например, про какие-нибудь минералы Урала, что типа у нас добывают, что такие вопросы есть?
В разделе «Краеведение» есть вопросы по типу «С какого ремесла начался Урал?» или «Нарисуйте герб своего города», а также «Назовите основателей Екатеринбурга». Вот здесь вот надо... знать основателей, знать, на чем основывалась история Урала, но как таковых вопросов, что это за минерал, назовите его свойства, такого нет. Это по желанию проходится на занятиях. Как раз у нас во флотилии «Ковчег» обзавелись минералами, камушками всякими такими красивыми, и хотят найти геолога, чтобы подписали каждый, и мы начали проходить курс по геологии.
Неплохо.
Да, мы развиваемся. Все вопросы в зачетке — это базовые знания каждого человека, кто живет в реальном мире, кто все это слышал, самые обсуждаемые темы на уроках и тому подобное.
А вот что, чего не хватает, на твой взгляд, в зачетке?
Поверь, достаточно. Давайте не будем трепать нервы скаутам. На самом деле, помимо БПС, многие скауты ходят на другие кружки и секции, занимаются интересными им делами, и на занятиях мы можем все это обсудить, проговорить. Все скауты делятся тем, чему они научились и тому подобное. А сама зачетка, она распечатана по шаблонам из интернета, по справочным материалам еще тех времен, когда...
Скаутинг только зарождался.
Когда скаутинг только зарождался. Ну, помимо истории, это уже вписали сами отряды.
Что интересного еще происходит, помимо того, что вы сдаете зачеты?
Каждый проводится конкурс сундуков. Каждый патруль собирает свой сундук, ориентируясь по списку, что в нем должно быть. Это палатки, все кухонные приборы, котелки там, поварёшки. Также очень-очень много веревок, топоры, ножовки, пилы, тенты, чтобы укрывать свои палатки, запасные спички, зажигалки.
Полным-полно общего снаряжения.
Да, полным-полно общего снаряжения.
А что насчет внешнего вида сундуков?
Конкретно в нашем отряде каждый начали уже красить свои сундуки, приводить их в порядок. Патруль «Ковчег» покрасил их в бело-красный, в полосочку так красивенько, аэрозолевыми баллончиками. Патруль «Хитрый лис» нарисовал на своем сундуке лиса в солнцезащитных очках. Наш же сундук, нам его подарил сам «Ковчег», отряд Всеволод Сергеевич. И на нем нарисована скаутская лилия, и мы решаем, оставить ли ее или перекрашивать полностью в черный, как наш флаг, и поверх пятилистный клевер. А так мы хотели сделать новый сундук, так как на княжествах ввели игру «Наводнение», где по свистку каждый патруль за пару часов должен поднять свои вещи на высоту 2 метра и выше, и все, что ниже 2 метра, изымается до конца лагеря.
Грубовато, до конца лагеря.
И не говори, мы очень беспокоимся за наши сундуки, потому что они большие, они весят много, там еще снаряжение, и мы...
Ну, как вариант, можно просто достать вещи из сундука.
Я только сундук пострадаю. Да, мы так и планируем сделать.
Все на себя надеть, например.
Просто повесить на ветке. Что там?
А если инструктора останутся внизу?
Мы их тоже изымаем. Ой, да, мы вот планировали сделать новый сундук, я как раз уже обзавелась фанерой. Но потом, когда ее распилили, поняли, что наш сундук большой, а фанеры куски маленькие, и вот сундук, который получится из фанеры, будет маленьким, и туда весь инвентарь не вместится. Я изначально планировала сделать новый сундук, потому что думала, что в нашем недостаточно места для всего инвентаря.
Угу.
Ничего страшного. Оставим эти заготовки для будущих патрулей, для их сундуков.
А что ты здесь делаешь?
Все мы хорошо помним, как начальник Совета ВПС России Всеволод Кривцов совершал восхождение на Эльбрус. Мы волновались, но все завершилось благополучно, и флаг Братства православных следопытов побывал на вершине горы между Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией. Это в России. А где находится высочайшая вершина мира и как ее покоряли, расскажет Михаил Мамонов.
Всем привет, с вами рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. 29 мая 1953 года, 70 лет назад, впервые покорена Джомолунгма. В этот день новозеландцам Эдмундом Хиллари и шерпом Норгейм Тензингом была впервые покорена высочайшая вершина Гималаев и мира Джомолунгма. 8848 метров над уровнем моря. Мать богини мира, как называют ее жители Тибета или Сагармадха, властелин мира, как называют ее непальцы, гигантский горный массив и высочайшая вершина мира, расположенная на границе Непала и Тибета. Она привлекла к себе внимание топографов более века тому назад. Первым из них был Джордж Эверест. Именно его имя впоследствии было присвоено вершине в честь его географических заслуг. Первый план восхождения был разработан в 1893 году, а первую попытку покорить гору предприняли в 1921 году. Понадобилось более 30 лет и горький опыт 13 неудачных восхождений, чтобы впервые покорить Эверест. Молодцы, заслужили. 29 мая 1953 года Хиллари и Тензинг взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев на границе Непала и Индии, водрузив там флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом дошла до остального мира. Лишь через 4 дня 2 июня, в день коронации королевы Великобритании Елизаветы II, королева Британии удостоила Хиллари рыцарского звания и право добавить к своему имени титул «сэр». Почетно. Шерп Тензинг Норгей, который не был гражданином британского содружества, получил от королевы медаль. Эдмунд Хиллари посвятил много лет своей жизни работе с шерпами в Непале. А в 2003 году, когда мир праздновал 50-летие покорения Эвереста, новозеландец был удостоен звания почетного гражданина Непала. С вами была рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи. Пока. Учим историю. Все вместе.
Следопыт трудолюбив и настойчив.
Вспоминаешь законы?
И пытаюсь применить их к представителям флоры и фауны, о которых ты рассказываешь в нашей рубрике «Познаю мир».
Трудолюбив и настойчив – вполне подходящая характеристика для наших сегодняшних героев.
И это...
Бобры!
Познаем мир.
Обыкновенный бобр или бобр речной – это млекопитающий, который относится к отряду грызунов и ведет частичный водный образ жизни. После капибары речной бобр является вторым по величине грызуном и отличается весьма внушительными размерами. Вид у него, хотя и грозный, но в то же время представительный. Бобры отличаются тем, что они приспособлены к жизни как в воде, так и на суше. Взрослые особи имеют длину больше метра при росте до 35 сантиметров. При этом их вес может достигать больше 30 килограммов. Бобры обыкновенные или речные бобры для своей жизнедеятельности выбирают медленно текущие реки или участки рек, а также озера, пруды, водохранилища, карьеры или ирригационные каналы. При этом они избегают крупных или широких рек, тем более с быстрым течением. Очень важно, чтобы они не промерзали до самого дна. Кроме этого, для их жизнедеятельности очень важно, чтобы на берегу водоемов росли деревья или различные кустарники, в основном лиственных пород. Мало того, на берегах должна быть трава, которая входит в их рацион питания. Бобры моногамны и живут обособленными семьями, а детеныши до 2 лет живут вместе с родителями. Благодаря генетической памяти бобру не надо учиться. Он с рождения знает, как сооружать плотины и где строить себе дом. За ночь взрослый бобр может повалить и очистить дерево диаметром в 40 сантиметров, а мировой рекорд – почти метр в диаметре. Бобр может проводить под водой до 15 минут, преодолевая расстояние до 700 метров. У него прозрачное третье веко, что позволяет без проблем видеть под водой и защищать глаза. Однажды бобры помогли жителям деревни Бобровка Свердловской области, соорудив плотину, которую вот уже лет 10 никак не могли построить местные власти. Животные фактически спасли население от режима чрезвычайных ситуаций. Ведь в окрестностях Бобровки давно обмелели все водоемы, а паводок смыл за пруду. Случись пожар, спасателям просто неоткуда было бы брать воду. Но теперь, благодаря трудолюбивым помощникам, в Бобровке появилась защита не только от пожаров, но и от засухи. Причем на это не было потрачено ни копейки бюджетных средств. Надо нам еще каких-нибудь подходящих животных найти, мечтают жители, чтобы дороги построили.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС».
Всего вам доброго.
До новых встреч! Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!